Я буду продолжать тему, которая не закончена. Это тема учения о спасении. Это догматика, это вероучение, это основание здравого библейского учения. Мы с вами прошли несколько разделов, но основной, главный стих, который этот раздел, апостол Павел сотнику сказал: «Верую Господа Иисуса Христа спасешься ты и весь дом твой». Разделы, которые мы рассуждали, имеют направление, что включает в себя слово «веруй». Поэтому первая тема у нас была о евангельской вере, и домашнее задание было выучить стих Евреям 11:6. Вторая тема какая у нас была? Какая? О покаянии. И тоже стих был на память, да? Центральный стих – это слова Христа. «Если не покаетесь, все также погибнете». То есть без покаяния в небо войти невозможно. Третья тема – это была тема обращения. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Потом была тема возрождения. «Если кто не родится от воды и духа, не только войти, но увидеть Царствие Божие он не может». Это слова Христа. И предыдущая тема – это тема о крещении. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Осталось несколько маленьких разделов. Я в прошлый раз начал освящение, я его не закончил, я его хочу продолжить. И следующие разделы. Два. Это служение Богу и воля Божия. Итак, Слово Божие призывает нас: старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Что мне делать, чтобы спастись? Живи свято, иди путем очищения и освящения после покаяния, после того, когда принял крещение, и тогда двери Царствия Небесного, они будут открыты для нас. Вход в Царствие Божие на одном условии – если идем путем святости, путем чистоты. Освящение, оно имеет три стороны. Это первоначальное освящение, повседневное освящение и завершенное освящение. Что значит первоначальное освящение? Такими были некоторые из вас, но освятились. То есть до покаяния мы все были грешники. Грехи делали разные. Никто не родился святым, и никто святый чисто не прожил. Все мы осквернились грехами этого мира. Но когда пришли к Богу с покаянием, кровь Иисуса Христа разрешила проблему наших грехов. Такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались. А потом повседневное освящение. То есть, когда мы пришли к Богу, это все нет. А дальше наше хождение продолжается. А дальше что? А теперь повседневное освящение. Что включает в себя? Когда Господь последний раз с учениками был в горнице, Он умыл ноги ученикам. Петр этого не понял. Но Господь ему сказал: а мытому нужно ноги умывать. Это символическое значение. Петр противился. Мне ли, ты ли будешь умывать мне ноги? Если не умою тебя, не имею счастья. Петр соглашается тогда полностью. Нет, полностью нет. А мытому, то есть вы уже все чистые, но нужно ноги омывать. Для чего это нужно? Один из признаков возрождения – это наличие духовной борьбы. Там, где есть борьба внутренняя, это говорит о том, что там есть жизнь. И плоть противится духу, а дух противится плоти, ибо вы не то делаете, что хотели бы делать. Вот эта борьба, она будет сопровождать нас все дни жизни. Бог возродил наш мертвый дух, Он пробудил его к жизни, но наша адамовская природа, какая она была, грешная, испорченная и негодная, она такой же самой и останется и после возрождения. Поэтому в течение всей жизни между новой божественной природой и нашей ветхой адамовой грешной природой будет происходить конфликт. И эта борьба закончится только могилой. Поэтому, когда мы в повседневном освящении ходим, для нас очень важно путь очищения. То есть это путь сознания вины, признания, покаяния, исповедания. И если именно путем очищения не пойдем, что может ожидать нас? Апостол Петр нас предупреждает. Второе послание Петра, 2 глава, 20-21 стих. «Если избегший скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими. В чем запутывается? Чем побеждаются ими? Сквернами этого мира. Так вот, если побеждаются этими сквернами, последнее бывает для такого хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Когда у нас проходили библейские курсы с братьями-проповедниками, мы старались каждый библейский курс оставить память и фотографировались. И вот время проходит, мы периодически смотрели эти фотографии и смотрели на служение братьев, которые совершали по местных церквах. Кто-то уже из них женился, у них уже были семьи, кто-то продолжал ездить на братские занятия, кто-то перестал. И вот узнал, что об одном молодом человеке, который как-то особо отличился на этих библейских занятиях, услышал, что он церковью отлученный. Прошло много времени, я посетил эту церковь, и так получилось, что этот отлученный молодой человек пришел на собрание. В конце собрания я поспешил к нему, чтобы поговорить, пообщаться, и он рассказал очень печальную историю о себе. Он сам пришел в церковь из мира, родители были неверующие. Он покаялся, и у него была святая, хорошая жизнь. Очень интересный, увлекательный, неженатый молодой человек, который желал проповедовать, горел любовью к Богу, но потом запутался. А когда запутался, и церковь приняла решение о нем, говорит, на сегодня, говорит, понимаю, что это делать нельзя, делаю, и так делаю, и рассказал о порочной жизни, о скверной жизни, это ужасно. Разумом понимаю, куда я лезу, что я делаю, остановиться не могу. И его слова, говорит, моя жизнь сейчас, она намного хуже, нежели тогда, когда я был в мире. Когда я был мирской юноша, у меня таких проявлений греховности и склонностей не было. Сейчас это неудержимая сила, которая влечет и влечет для того, чтобы делать грех. Поэтому повседневное освящение, оно и включает в себя сознание вины, покаяние и оставление. Для чего? Чтобы не запутаться. Чтобы не запутаться в эти дьявольские силки и потом этими грехами не побеждаться. Последний этап или последняя, третья сторона пути освящения – это завершение. В послании к Коринфянам 15 главе Павел говорит, как носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. То есть на этой земле Божий план спасения не завершится. Он завершится только тогда, когда мы получим новое тело, прославленное тело, тело, которое свободно будет от присутствия греха, и тогда Божий план спасения, он будет завершен. Итак, что нам делать в нашей практической жизни, чтобы наша жизнь была святой? На чем основано наше практическое освящение? Давайте вы будете записывать места Писания и выводы. Первое место Писания. На чем основано практическое освящение? Иоанна 17 глава, 17 стих. Это первосвященническая молитва Иисуса к своему Отцу перед Его крестными страданиями. Он совершает молитву за учеников и просит: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Итак, у нас с вами есть Слово Божие, у каждого. И Слово Божие как раз является тем основанием для нашей практической жизни, жизни освящения. В 118-м псалме псалмопевец Давид задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой? Вообще, можно ли в молодости сохраниться? В юности можно ли сохраниться? Да, можно. Как? Хранением себя, но по Слову Твоему. И если мы стараемся по Слову Божьему жить, это практическое освящение в повседневной жизни и вчера, и третьего дня, и сегодня. Второе. Основание нашего освящения. 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот в этом тексте, для того, чтобы иметь освященную практическую жизнь, есть три мысли. Первая – кровь Христа, общение с Богом. И третья мысль – это хождение во свете. Для нашей практической жизни в святости и в чистоте Бог дал кровь, пролитая кровь Сына Божия. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от какого греха? От всякого греха. Нет вины, нет греха. Ну, кроме тех, которые оговорены Писанием, то есть кроме хулы на Духа Святого, грех которого Бог не простил. И как важно нам вот этой евангельской истины, вот этих евангельских принципов держаться. Потому что тогда, когда не научены, не наставлены, может в жизни произойти смущение или сомнение, или, может быть, даже отпадение. Я приведу вам один трагический пример, который произошел в нашем крае. В одном месте обратилась к Господу одна женщина. Она была замужная, семейная, очень искренно она служила Богу, и на протяжении некоторого времени у нее была христианская, искренняя семейная жизнь, христианская жизнь. Хотя, в общем-то, и муж был неверующий. Но в их семье возникла проблема переживания, они в материальных долгах погрязли, и она решила уехать за границу, чтобы заработать средства к существованию и к тому, чтобы раздать долги. Она уехала, определенное время она проработала за границей, и там упала в грех. Она сразу же возвратилась назад, чувство виновности очень сильно ее смущало и беспокоилось. Она обо всем рассказала неверующему мужу, как бы ей не было стыдно и тяжело, но она во всем призналась. Потом пошла в церковь, рассказала обо всем церкви, ну и, естественно, в церкви ее наказали. Прошло некоторое время, она мучается и страдает. «Я же знала Бога. Я же знала Писание, как я могла это сделать, как я могла это поступить?» Вот это чувство виновности, чувство тяжести довело ее до состояния депрессии. Мы однажды посетили одну церковь и встретились с ней. Как раз она туда приехала. И с одним служителем продолжительное время беседовали. И вот она рассказывала о чувстве вины, о тяжести, о тех слезах, которые в ее жизни. Она не может успокоиться. Нет радости, нет покоя ни днем, ни ночью. Хотя муж знает, церковь решение приняла, а в сердце тяжесть, а в сердце боль. С одной стороны, она видит грех, но беда и трагедия в том, что она не видит кровь Христа. Она умолила кровь Христа. Кровь Христа очищает от всякого греха. Нету вины, нету греха, которого кровь не могла бы простить. Друзья, и по всей видимости, мы ее и не смогли убедить, чтобы ее духовный взор ни от грехов своих, уже эту историю не повтори, ее не изменишь. История уже прошла так, как она прошла. Но есть выход из этого кризиса. Это очищение посредством крови Иисуса Христа. Через некоторое время, буквально несколько недель, я услышал, что она закончила жизнь самоубийством. Какая страшная трагедия и преткновение и в селе. Когда люди живут в городе, они мало друг друга знают, а когда живут они в сельской местности, практически они друг друга знают на все село. И какое-то преткновение в селе, когда узнали, пошла в церковь, и вот как закончилась жизнь верующих людей. Поэтому кровь Иисуса Христа, она очищает. Но как очищает? В каждом доме из нас есть мыло, шампуни и другие. Но имея только мыло, оно нас не омывает. Только тогда, когда мы воспользуемся им, только тогда есть результат. И кровь Христа, она пролита за весь мир, но она автоматически никого не очищает. Только тогда, когда мы лично пользуемся, через покаяние, через исповедание, мы получаем освящение посредством очищения от наших грехов. Итак, первое для святой жизни, что мы имеем, исходя из этого текста, Бог для прощения грехов пролил свою невинную драгоценную кровь. Вторая мысль из этого текста. Если мы имеем общение друг с другом. Я слышал проповеди некоторых братьев, которые говорили, если мы имеем общение с церковью, если мы имеем общение друг с другом, ну и так прочее. В общем-то, я не хочу оспаривать эту точку взгляда, но есть предмет герменевтики на библейских курсах. А предмет герменевтики – это предмет, который дает правильно истолковывать текст. Потому что текст библейский можно прочитать, а истолковать его совершенно неправильно. В данном случае, в этом тексте, в Иоанна, который я прочитал, абсолютно нет речи об общении с церковью. Здесь есть разговор, общение между двумя, Бог и я. Так вот, исходя из текста, подобно как Он, то есть Христос во свете, то имеем общение друг с другом, не в смысле брат с братом или сестра с сестрой, а мы имеем общение с Богом. Мы призваны в общение с Богом, и тогда мы имеем вот этот прекрасный результат. Хождение во свете – это третий элемент. Хождение во свете, то есть это хождение по Писанию. Третий момент, на чем основано практическое освящение. 2 Коринфянам 7:1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем». Имея такие обетования, какие мы обетования имеем? Это нужно возвращаться к предыдущей главе, то есть к 6 главе. А в этой 6 главе мы читаем об этом прекраснейшем обетовании, где Бог говорит: «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Но для того, чтобы это обетование было в нашей практической жизни, чтобы Бог был нашим Богом, а мы были Его народом, есть это условие. И Павел призывает: возлюбленные, имеем это обетование, величественное обетование, присутствие, обитание Бога в нас, очистим себя. Итак, с одной стороны, кровь Христа очищает. Но я уже оговариваю, что кровь Христа не очищает автоматически. Она очищает только тогда, когда мы ей пользуемся, когда каемся, когда исповедуемся, когда признаем грех свой и вину свою. Так вот, очистим себя от чего? От скверной плоти и духа. Если бы я вышел из себя и стал кричать или говорить плохие слова, сразу же обратили внимание, это скверна плоти. Скверна плоти, она всегда видима. Она на показ. Вот почему иногда и старается поведением приличия, чтобы все эти скверны, которые гнездятся далеко в сердце, скрыть. Но намного хуже это скверна духа. Если скверна плоти, она видима и направляется, то скверна духа порой очень долго она невидима, и определить ее очень трудно, и может об этой скверне узнать только тот, кто имеет эту скверну в сердце. В чем это может быть? Допустим, кто-то, у кого-то в сердце есть лесть, это скверна духа. Если есть хитрость, это скверна духа. Если есть лукавство, это скверна духа. Давид в Псалме 31 говорит: «Блажен человек, в чем духе нет лукавства». В духе. Поэтому есть скверна плоти и скверна духа. И когда мы очищаем себя, это как раз и есть путь, это и есть путь освящения, это и есть путь очищения. Следующий, четвертый момент, на чем основано наше освящение. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, чего мы ожидаем? Пришествия нашего Господа. Так вот, ожидая сего, постарайтесь, или подчитесь, как в оригинале сказано, явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Наше освящение зависит от личного стремления к святости. Если у меня желания святую жизнь вести нету, не побудит меня ни церковь, ни мои родители, никто. У каждого из нас должно быть внутреннее, личное желание, стремление жить свято. И эта святость как раз и будет проявляться в нашей жизни. Следующий текст, 5. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха», то есть в жизни нашей происходит момент, когда Бог дает милость и освобождает нас от закона греха. Еще раз хочу повторить эту мысль, что от присутствия греха никто на этой земле никогда свободен не будет. От закона греха мы получаем это освобождение. Так вот, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. И стали рабами Господу. Если в нашей жизни произошел момент посвящения себя Богу, нельзя нам рассчитывать на то, что наша жизнь будет святая. Так вот, было время, когда мы были рабами, рабами греха. И если не посвятим себя Господу, то есть не отдадим себя во власть, не признаем господство Христа над собою, святой жизни не достигнем. В чем это проявляется в практической жизни? Есть несколько имен, а вернее, правильнее сказать, много имен нашего Господа. Ну, к примеру, Иисус. Имя Иисус означает, он родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. мы можем назвать Иисуса, когда Он является нашим Спасителем. Спас от греха, и мы смело называем Иисус, то есть Ты мой Спаситель. Если кто-то тонет на воде, и его спас, это его Спаситель. Если кто-то оказался на пожаре, и в этот момент огня кто-то его спас, это его Спаситель. Так вот, Иисус – это Спаситель. Во-первых, Спаситель от греха, во-вторых, это Спаситель от вечной осуждения, то есть от ада. Но есть и другие имена. Второе имя, больше я не буду о других именах говорить, это Господь. Так вот, когда мы произносим имя Господь, это говорит о том, что Он мой Господин. И я по отношению к Нему понимаю, что я раб. Поэтому посвящение – это момент: Господи, Ты мой Спаситель, Ты меня спас. Если бы не Ты, я бы продолжал жить в этих грехах и беззакониях. Ты помиловал, Ты спас. Поэтому Ты мой Господин, а я буду служить Тебе. Если в нашей жизни происходит, как некогда произошло в жизни Петра, когда он однажды в доме был, выступление пришел, видит, тут опускается сосуд и голос слышит, когда услышал, там различные животные находятся. «Петр, встань, заколи, ешь». Что Петр отвечает? «Нет, Господи». «Петр, кому ты говоришь нет?» Это же Господь, это Господин, кому ты говоришь нет? Но Петр сказал: друзья, в нашей жизни мы не говорим: нет, Господи, я так жить не буду, я так поступать не буду, я так говорить не буду. Но очень часто мы так делаем. Так вот, посвященная жизнь – это признание: Господи, Ты мой Господин. Апостолы очень часто, когда писали послания, они не начинали с титулов. Апостол такой-то, такого-то, раб Иисуса Христа. Какое-то величественное и высокое звание. Я признаю себя, что я действительно раб, раб Господен. Следующий текст для основания нашей практической жизни. 1 Иоанна, 3 глава, 2-3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, а знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он есть. Последний момент из этого раздела – это сохранять себя в надежде. Если мы сохраняем в сердце своем надежду на встречу с Господом и пребывание с Ним на небесах, эта надежда, она сохранит нас от этого тления, среди которого мы находимся. Надежда помогает, надежда сохраняет. В нашем объединении совершал служение Николай Рафиевич Бойко. Я помню, на одном братском он рассказывал свидетельство о том, как Господь его провел. И вот один момент такой рассказал. Однажды в его зоне руководство сказали: «Бойко, ты убежденный баптист? Да. А вот я убежденный коммунист. Скажи, кто из нас более убежденный?» Он говорит: «Ну, если тебя и меня сейчас поставить к стенке перед расстрелом, здесь и откроется, кто из нас более убежденный». Ну, ему дали срок, посадили в ШИЗО. То есть за идею готов умереть. И если сейчас пройдет этот момент, почему книга называется «Я верю в бессмертие». А бессмертие – это моя надежда. Я этим живу. Это моя цель, это мое стремление, это будущее. Чтобы это будущее стало реальностью моей жизни. Итак, тема об освящении, она закончена. Следующий раздел – это служение Богу. Можете записать. Служение Богу. Служение Богу тоже имеет значение в плане нашего спасения. И имеет немаловажно. Может быть, кто-то думает: а зачем это? Вот веруй и все. Да, веруй. Но креститься надо. Но святую жизнь после крещения вести надо. И служение пред лицем Бога, его совершать нужно. Почему? Потому что это может отразиться в плане моего личного спасения перед Богом. Я читаю текст Писания, Матфея 25 глава, 30 стих. Матфея 25, 30. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Говоря о разделе служения Богу, хочу обратить внимание на четыре мысли. Первая мысль – это призыв к служению. Вторая мысль – отсутствие желания служить Богу. Третья мысль – На чем основано мое служение Богу? И четвертая мысль – как Господу служить? Первая мысль – призыв к служению. Господь каждого из нас призывает, чтобы мы потрудились Его виноградники. Я читаю текст. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Было время, когда в Фессалониках были неверующие, было время, когда они обратились и покаялись, было время, когда они приняли крещение, и теперь им Павел пишет и напоминает о том обращении. Так вот, до обращения вы служили идолам. А вот когда вы обратились к Богу от этих идолов, для чего, с какой целью? С одной стороны, чтобы служить Богу, а с другой стороны, ожидать Сына Его. Так вот, предназначение, чтобы служить Ему. Я хочу это практическим примером из Писания. Однажды Господь пришел в дом Симона, а вот теща его была больна. И поскольку была больна, она лежала. Ну, вот представьте себе такую ситуацию. Приходят ученики в дом, а хозяйка лежит. Проблема? Серьезная проблема. Что делает Иисус? Он подошел к теще, прикоснулся и исцелил. Вот теща, которая лежала определенное время, больна, теперь получила полное выздоровление и исцеление. Вы помните, что она стала делать? Написано «и встала», и что дальше? «И стала служить им». Как это прекрасно! Вот представьте себе, хозяйка дома, она была больна. А сколько за это время в доме накопилось работы? И подмести надо, и убрать нужно. Сколько проблем! И если бы она занялась домашними проблемами, наводить порядок и прочее, конечно, в доме Господь. Но она разумно поступила. Она весьма благоразумно сделала. Убрать уберу, но это потом. Приготовить приготовлю там порядочек, но это потом. А сейчас, да я же должна послужить тому, кто меня исцелил. Если бы он не пришел, если бы он не исцелил, да я бы еще сейчас лежала. А может быть, от этой болезни уже скоро и туда бы ушла. Но это благодаря ему. Это он оказал мне милость. А теперь с благодарным сердцем я ему хочу послужить. Так вот, принцип служения – мы обратились к Богу. И цель нашего обращения – Богу послужить и ожидать Сына. Если мы в своей жизни замечаем отсутствие желания служить, дары мы имеем разные. Друзья, что ожидает нас? С самого начала я прочитал притчу, когда Господь призвал рабов своих рабов, и рабам своим Он дал таланты 5, 2 и 1, отдал таланты и ушел. И пришло время, когда Господь возвратился и требует отчета. Мы сейчас находимся в таком промежутке, когда Господь все то, что у Него было, дарование, нам раздал, и идет время работы. Но это не всегда так будет. Придет время, когда Господин возвратится, и когда Господин возвратится, Он потребует отчета, что ты сделал для меня. Подошел один раб, отчитался, подошел второй раб, отчитался, и подошел третий, который получил один единственный талант. Но этот талант он закопал, и этот талант он возвратил ему. И вот мы услышали участь. Какая страшная участь ожидает этого ленивого, лукавого раба? Что его ожидает? Тьма внешняя. На чем наше служение основано? Друзья, наше служение основано на любви. Любви к нашему Господу. Христос воскресший явился ученикам своим на озере Тивериадском и задал Петру вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Если любишь, паси агнцев моих». То есть наше служение Богу, оно как раз состоит на любви. Руководитель ли молодежи, служитель ли, занимается с подростками, регент, но все наше служение, оно и проверяется нашей жертвенной любовью к нашему Господу. Последняя мысль из этого отрывка служения – «А как нашему Господу служить?» Первое, как служить. Луки 1,75. Это словословие Захарии, и в своем восторге восторженности Духа, он произносит такие слова. «Служить Ему в святости и в правде пред Ним во все дни жизни нашей». То есть как служить? Во-первых, святости – это то, что угодно Господу. И во-вторых, служить в правде. Вторая мысль – как служить? 2 Тимофея 1:3. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью». Мы можем совершать служение только до тех пор, пока мы совесть чиста. Как только совесть нечиста, это приведет нас к тому, что мы Господу служить перестанем. Я пример практически приведу, короткий. В одном месте произошло падение одной души, она возвратилась в церковь, а теперь стыдно открыть. В церкви дети, они члены церкви, и теперь перед детьми такой позор, такой грех. И в сердце была мысль, я лучше умру. Я вот этот грех в могилу с собой унесу, но я никогда и никому об этом не расскажу. А эта душа участвовала в хоре. А как теперь в хоре выходить и участвовать, когда в сердце грех, я понимаю, я сквернен, я нечист. Сам себя вывел из хора, посадил на заднюю скамейку и продолжительное время сидел там. А потом дальше время идет, вечеря Господня, надо же участвовать в вечере Господней. Как я могу участвовать? В моей жизни был грех, в моей жизни было падение. Сам себя отстранил от вечери. То есть, главная мысль, я результат не буду говорить. Когда в нашей жизни, когда в нашем сердце нечистота, мы служения лишимся. Не в том плане, что нас освободят служители церкви. Мы сами себя отстраним от того служения, потому что оно будет совершенно невозможным для нас. Следующая мысль. Третий пункт. Как нам нужно служить Господу? Деяния апостолов, 20 глава, с 23 по 25 стих. Значит, там апостол Павел собрал пресвитеров и рассказывает о своем служении. И говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, узы и скорби ждут меня. Помните эту мысль, да? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей собственной жизнью, только бы с радостью совершить мне то поприще, тот путь, который определяет Господь. Так вот, что здесь важно в этом служении? Сохранить верность. Бывает время свободы, где притеснения нету, гонений нету, это одни условия. Но бывают моменты очень трудные, очень тяжелые. И тогда, когда Дух Святой Павла через рабов предупреждал, узы тебя ждут, скорби, пускай будут узы, пускай будут скорби, но для меня самое важное в моей жизни – это с радостью исполнить, это то служение, которое поручил мне Господь. Как важно, чтобы и в нашей жизни, и при трудностях, обстоятельствах, и при легких обстоятельствах, но у нас была верность совершать это служение. Следующий текст будет без объяснения. Четвертая мысль. Римлянам 12:11. «В усердии не собивайте, духом пламенейте, Господу служите». Пятый момент. Евреям 12:28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». То есть, как служить Богу? Должно быть благоговение, то есть особое почтение, весьма почтительное отношение к Богу, а это является большой проблемой сегодня в церквах, и со страхом. То есть, чтобы это не было где-то в каком-то веселье, чтобы это не было вот так вот не серьезно, служить со страхом Божьим. Мы слышали беседу, брат Сергей проводил, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Следующий текст, 6. Деяния апостолов, 20 глава, 19 стих. «Работая Господу со всяким смиренно-мудрым и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Два момента в отношении служения. Первое. Как служить? Со смиренно-мудрым. Это слово с двух сочетаний заключается, чтобы было присутствие мудрости и смирения. При сочетании мудрости и смирения будет добрый, хороший результат служения. И второй – при многих слезах. Тем, кто совершает служение в церкви, нужно приготовиться к искушениям. Не бывает, что совершает служение руководители молодежи, занимается с детьми или подростками, или служитель, и все понимают, и все одобряют, и все гладко и хорошо. Нужно быть подготовленным для того, чтобы переносить искушения от своих. Однажды ко мне подходит одна сестра, она занималась с детьми. И говорит, я бы хотела, чтобы меня от занятий освободили. Почему? Вроде бы дети довольны были ее уроками, занятиями, а у нее какой-то внутренний протест. У меня, говорит, проблемы с родителями. Какие проблемы? Дети ведут себя плохо, есть проблемы под занятием. Я детям говорю, дети жалуются родителям, родители приходят, возмущаются, кричат. И возникает серьезный конфликт с родителями, я занятия проводить больше не буду. А как же дальше быть? Ну, ты откажешься, другой откажется, третий откажется, а что потом? То есть Христос совершал служение, он подвергся нареканию. Павел совершал служение, он подвергся нареканию. И всякий, кто будет совершать ошибки, тем более будет подвержен нареканию. Почему? Где-то будем допускать ошибки, где-то какие-то будут слабости, где-то какие-то будут промахи. Поэтому нужно быть готовым к тому, что будут эти нарекания и будут слезы, но все-таки верное служение, которое нам доверили в церкви, и его по милости Божией сохранить. Последний момент. 1 Паралипоменон 28:19. Завещание Давида Соломону. 1 Паралипоменона 28:9. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». В служении знай, кому ты служишь, а ты служишь великому Богу, и служи Ему, но как служи? Служи Ему от всей души и служи Ему от всего сердца. Последний раздел, несколько минут, и время мое исчерпано. 7 раздел, последний, это воля Божия. Я эту тему раскрывать не буду из-за недостатка времени, только хочу напомнить слова Христа. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие, но исполняющий волю Отца моего». Итак, для того, чтобы быть спасенным, необходимо не только знать. А в последнее время многие верующие, они волю Божию знают, но они по воле Божией абсолютно не живут. Вы думаете, что это не так? Тогда внимательно-внимательно прочитайте Римлянам 1 главу. Там сказано о верующих людях. Но как они познали Бога, не прославили Его, но осуетились в умствовании своих, предал Бог превратному уму. А потом их образ жизни, их поведение, они исполнены и блудатом, и непотребством, чего только каких пороков нету. А последний стих говорит, они знают праведный суд Божий. В том-то и проблема, в том-то и вся трагедия, они знают праведный суд Божий. Однако не только их делает, но и делающих одобряет. Пусть Бог благословит, чтобы изучать Писание. Мое особое слово к братьям, которые находятся здесь. Пожалуйста, изучайте Писание, проповедуйте Евангелие. При возможности поезжайте на библейские курсы, чтобы получить более углубленное библейское знание, для того, чтобы и самим быть утвержденным, и проповедовать здравое евангельское учение. Святый Бог и праведный да благословит всех нас. Аминь. Давайте мы помолимся, кто желает.